Сын Торвальда. Пролог. Как кадры документального фильма, которые то обрываются, то снова возвращают зрителя к сюжету, этот калейдоскоп воспоминаний о двух войнах ведет нас со скамьи колледжа на вокзал в Ростове-на-Дону. Сквозь тягучие и бесприютные годы Минских соглашений, когда кровь сочилась по капле, ведь несколько смертей в день – это же не так заметно, правда? К безумному водовороту СВО. Первая часть книги, написанная в неспешном стиле дружеской беседы, переходит, набирая обороты, к части второй, наполненной совершенно внезапными историями и тарантиновскими диалогами. И обрывается в дыму и развалинах Бахмута, из которых читатель внезапно выпадает снова в мир и с удивлением оглядывается, заново узнавая привычную действительность. И эта книга-фильм, книга-путешествие в жизнь солдата, дает возможность понять, что значит круто менять свою жизнь, постоянно рисковать, как перерасти чувство страха перед шагом в неизвестность. Без пафоса и надрыва, вне политических лозунгов, простым языком. Материя, сплетенная из нитей жизни и смерти. Сын Торвальда. Выступающий под псевдонимом «Сын Торвальда», автор книги, в составе Народной милиции ДНР принимал участие в боях на Донбассе. С 2022 года в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в специальной военной операции. Награжден за взятие Бахмута. Страх. Когда я был 10-летним ребенком, по дороге в школу меня часто преследовала злая дворовая собака. Но мне обычно везло, взрослые всегда оказывались рядом. Однако в один хреновый день я остался наедине со своим испытанием, и взрослых поблизости не оказалось. Громадная тварь неслась на меня вдоль частного сектора с пригорка, разрывая утреннюю тишину своим пронзительным лаем. Я бросился бежать прочь, но быстро понял, что шансов у меня нет. Мне ничего не оставалось, кроме как остановиться и заглянуть своему страху в лицо. В голове вспыхивали страшные образы, как собаки заживо разрывают людей. Я остановился, обернулся и посмотрел ей в глаза. Собака продолжала стремительно сокращать дистанцию, расстояние уже позволяло разглядеть ее пасть и ощутить всю ее злобу. И я замер, вглядываясь в лицо своего ежедневного ужаса. Была, не была. Я рванул к ней навстречу, выкрикивая нецензурные слова. Ужас на моем детском лице сменился гримасой боевого оскала. В короткий миг я увидел, как меняется ее реакция. Затем произошло то, чего я совершенно не ожидал. Собака развернулась и побежала от меня прочь. Я гнался за ней еще какое-то время, пока она не скрылась из виду. Остановившись и чувствуя, как сердце бешено колотится от адреналина, я усвоил главный урок жизни, который впоследствии не раз вспоминался мне на войне. Чем сильнее огрызаешься, тем больше шансов выжить. Первая война. Был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Мира нет, стреляют там. Михаил Булгаков, «Белая гвардия». Был ноябрь. 3 часа по московскому времени. Проснулся от того, что замерз, холод собачий. Выбрался из автомобиля. Разбитая пятнашка, именно она стала моим домом в последние 4 дня. За это время я успел забрать документы из колледжа, которые теперь аккуратно лежали в моем синем рюкзаке. Там же летние берцы и зеленый пиксель с парой наколенников. Мой дом там, где мой рюкзак. Иду по улице в сторону вокзала, ноги не слушаются, все тело будто покрыто мурашками и окаменело. Божечки, пусть все это закончится, думаю я. Я всегда был принципиальным, был, есть и буду. И вот куда меня завели мои принципы. Когда был пройден примерно километр, мозг, парализованный холодом, начал что-то осознавать. В голове заскрипели мысли: еще 24 часа, просто продержаться, еще сутки. Иду на вокзал, там есть бесплатный Wi-Fi. Посмотрю последние новости, может, кто-то интересуется, куда я пропал. Помимо связи, там ощутимо теплее, чем на улице. Я, наверное, отключился бы прямо там, если бы не дежурные патрули полицейских. Рядом с лавочкой обнаружил розетку, появилась возможность подзарядить телефон. В сообщениях только одно новое, единственный человек, которому не безразлична моя судьба, бывший одноклассник Серега, высокий худощавый парень с добрыми глазами. Слухи ходят, что тебя из дома выгнали, если что, заходи ко мне вечером, номер квартиры знаешь. Ответил кратко: не выгнали, сам ушел, вечером зайду, попрощаться надо. Отправил сообщение и перевел телефон в авиарежим. Так, проверим план действий. Продаю телефон в ближайшем ломбарде, покупаю билет на ночной поезд до Ростова-на-Дону. Оттуда билет до Донецка. Прохожу границу и еду в военкомат. Откажут, застрелюсь или выберу другой способ уйти. Я поставил все на этот ход судьбы и сжег все мосты, со щитом или на щите. Когда заряд телефона достиг 80%, я собрался и побрел назад к своему убежищу. Желудок предательски урчал, горячей пищи я не ел уже неделю. Вернувшись к машине, обнаружил, что вода в бутылке закончилась. Ножом отрезал узкое горлышко, чтобы достать последние капли воды, немного намочив язык. Надел капюшон, засунул руки в карманы и отключился. Очнулся я, когда уже было светло. Сквозь потрескавшееся лобовое стекло увидел ворону на ветке яблони с редкими плодами. С трудом отлепил язык от неба. Пить, как же хочется пить. В кармане ни рубля, хоть побирайся. Нет, я никогда не буду просить помощи. Жажда воды заставила меня покинуть укрытие и залезть на дерево. Вытеснив ворону, я сорвал пару кислых яблок. Даже спустя годы помню этот вкус. Кислые яблоки помогли мне тогда выжить. Вернувшись в машину, включил в наушниках «Lose Yourself» Eminem и, собирая пожитки, точно знал, что свой шанс не упущу. На прощание погладил машину по двери, зародив таким образом новый ритуал в своей жизни. И пусть прожил я в этой машине не так много, но она спасла меня от дождя и дала крышу над головой. В ломбарде за телефон предложили 3500 рублей. Это меня обрадовало, на дорогу нужно было 3, а на оставшиеся я мог купить бутылку воды. Это и стало моей первой покупкой. Я пил по чуть-чуть, смакуя воду, и в тот момент это было невероятно вкусно. Благо, у меня был еще плеер, поэтому под любимые композиции решил пройтись по родным местам. Первое, что попалось на пути – школа. Кто бы знал, что все так закрутится. Потом на горизонте появилась лавочка, на которой я не так давно сидел до рассвета, болтая с первой любовью. Но ностальгию решил отложить на потом. Из знакомых никого не встретил, и, наверное, к лучшему. В магазине рядом с торговым центром мне в нос ударил запах свежеиспеченного, еще теплого батона, который был растерзан через несколько минут после покупки. Маршрут на вокзал я проложил через торговый центр, чтобы привести себя в порядок в туалете. Удачно попалась кабинка для инвалидов, и я шарахнулся от своего отражения в зеркале. На меня смотрел худощавый парень с серым лицом, лысой головой и впалыми щеками. В глазах пустота и аккумулированная боль. Попытался улыбнуться самому себе, не получилось. Быстро намочил голову в раковине. Задержал ее под струей теплой воды, аж глаза закатились от удовольствия. Хорошего понемножку. Вытер голову грязной футболкой и выбросил ее. Настало время перевоплощения. Переоделся в летний пиксель и берцы. Кофту убрал в рюкзак. Все остальное сложил в пакет и выбросил в ближайший мусорный бак. Чувство голода снова вернулось, поэтому решил потратить 60 рублей на чизбургер. Покинув торговый центр, решил пройти мимо музыкальной школы, которую когда-то окончил с отличием. В голове всплыл образ первой учительницы, красивая голубоглазая блондинка с редким именем Вероника. Она была первым человеком, кто по-настоящему в меня поверил. Но теперь все в прошлом. Эта часть меня мертва. Я принял суровое решение исполнить свою мечту и прыгнуть выше головы. Говорят, риск – дело благородное, ну а там кто знает. И вот вокзал. На кассе за толстым стеклом меня окинула взглядом женщина. «Вам куда, мужчина?» «До Ростова, пожалуйста, ночной, самый дешевый билет». «Верхняя полка, на 5 утра, давайте паспорт». Купив билет, я почувствовал горечь утраты, но знал, пути назад нет. «Со щитом или на щите», – повторял я про себя. В кошельке осталось целых 1200 рублей. Радовало, что пока дойду, давя берцами осеннюю листву до квартиры друга, уже будет вечер. Сделав прощальный круг по набережной, я вспомнил, как еще недавно летом встречал здесь самые красивые рассветы с друзьями. И казалось, что так будет всегда. На языке появилась горечь, и слезы сами начали жечь глаза. «Соберись, не время горевать, все только начинается, родной», — подбадривал я себя. Смахнув слезу рукой, пошел дальше. На улице висел стойкий запах сырости. Накрапывал мелкий дождь. В свете тусклых пожелтевших фонарей проглядывали очертания луж. До дома Сереги я добрался, когда уже стемнело. Быстрым шагом поднялся на 3-й этаж и позвонил в дверной звонок. Серега открыл дверь широкой улыбкой до ушей. Он протянул мне руку и силой практически до хруста обнял меня. Мы перешли в его комнату, где негромко играла ритмичная музыка. На стуле рядом с компьютером сидел черный кот по имени Масяка. Он лениво наблюдал за нами, щурясь, как будто знал что-то большее, чем мы. Когда мой товарищ пошел на кухню, чтобы поставить чайник, я попросил разрешения воспользоваться его компьютером, системный блок которого мы когда-то собирали вместе. Получив одобрение, я перебросил все свои оставшиеся фотографии на жесткий диск и закрыл соцсеть. В аккурат вернулся Серега с двумя чашками чая в руках. «Давай рассказывай, что у тебя происходит, почему ты в форме?» Я, обхватив руками горячую чашку, начал свой монолог. Описывать события последней недели не стал, постеснялся. Со стороны я, наверное, выглядел как полный безумец. Вдумайтесь, когда только исполнилось 18, ехать куда-то за несколько тысяч километров, зачем? Да еще и на какую-то войну. На дворе стоял 2017 год, и слово «Донбасс» было вычеркнуто из новостных строчек. О войне тогда никто и не помнил, за исключением жителей ЛДНР. Закончив свой монолог, я всмотрелся в лицо своего друга, и он, посмотрев мне в глаза, спросил: «Почему? Почему ты решил поехать? Почему именно ты? Всегда есть другой выход». «Потому что чувствую, что нужно». Он молча кивнул, обдумывая мои слова. Потом, после паузы, сказал: «Если чувствуешь, что должен, делай. Когда уезжаешь?» «Сегодня ночью, в 5 утра». На часах было 8 вечера. «Оставайся у нас на ночь», — предложил он. «Родители не против». «Ну, если ты настаиваешь, то с удовольствием». Вот и хорошо. Весь вечер мы вспоминали разные истории, от школьных забав до моментов, когда я учился ездить на скейтборде. Черт, как же здорово все-таки жить. Вспомнился момент, когда гоняли на велосипедах в парке на перегонки. Я тогда резко затормозил и свернул в сторону. Там был мемориал воинам Великой Отечественной войны. Меня тогда окликнул товарищ, спросив, что со мной. Обернувшись, я ответил, что вспомнил прадеда. Что-то труднообъяснимое нахлынуло волной. Мы молча какое-то время стояли и смотрели на мемориал. Голос из кухни прервал наши воспоминания, и мой друг покинул комнату. Я еще раз вернулся к соцсетям, чтобы напоследок посмотреть на лица людей, которых знал, пусть и через экран. На ужин мама Сергея, Светлана, принесла нам по паре домашних чебуреков. В одно мгновение они исчезли из тарелки. Так быстро, что я даже не заметил, что их было два, и они просто лежали друг на друге. До подъема оставалось несколько часов. Для сна мне выдали вполне комфортную раскладушку. Впервые за неделю удалось полноценно вытянуть ноги. Потом пришел Масяка, который улегся мне на грудь и замурчал. Комната погрузилась во тьму, в воздухе почувствовалось напряжение. «А вдруг с тобой что-то случится? Как я узнаю?» — спросил меня товарищ. «Если полгода не зайду в соцсеть, значит, все?» «Понял. Утром с тобой пойду на вокзал». «Не надо. Примета плохая». В воздухе снова повисла тишина, которую прервал кот, спрыгнув с раскладушки. В окне время от времени отражался блеск фар проезжающих мимо автомобилей. Прокрутив в голове калейдоскоп счастливых моментов и отбросив мысль о том, чтобы повернуть обратно, я отключился. Проснулся сам, без будильника, в 3:35. Тяжело вздохнув, тихо спросил: «Не спишь?» «Да, какое тут?» На прощание выпили по кружке чая, сидели уже молча, настроения не было совсем. Мы оба понимали, что это, возможно, наша последняя встреча. Дождь за окном к этому времени успокоился. Серега протянул мне пакет, в котором было несколько дошираков, пачка печенья и кучка пакетиков чая. «Чем могу, брат?» Поблагодарив, я убрал тормозок в рюкзак, зашнуровал берцы, посмотрел в зеркало на прощание. Взгляд был другой, боль сменилась на уверенность в своих действиях. Крепко обнял Сергея и покинул квартиру, медленно спускаясь вниз по лестнице. Выйдя на улицу, я направился к вокзалу. Когда уже обходил дом старца под знакомыми окнами, меня нагнал голос Сереги. «Стой! Подожди, я сейчас спущусь!» Я в недоумении остался ждать, поглядывая на часы. Спустя несколько минут из-за угла дома показался Серега, который держал правую руку в подкладке куртки. Он прижимал пакет с разогретыми домашними чебуреками, согревая их под курткой. Почему-то этот жест растрогал меня до глубины души, и я знал, что память об этом вечере пройдет со мной через всю мою жизнь. «Светлана Валентиновна, Василий Петрович, если когда-то вы будете читать эти строки, то огромная вам благодарность за тот вечер и за то, что вырастили замечательного сына, который и по сей день является для меня чудесным другом». До вокзала добрался быстро. Начиналась первая поездка в жизни за пределы своего города. Перед посадкой в вагон меня окликнул офицер, который попросил передать важное письмо по пути в Воронеж. Любезно согласившись, я отдал билет проводнице и зашел в вагон. Пассажиров было немного, я нашел свое место, запрыгнул на верхнюю полку и отрубился. Проснулся от солнечных лучей, бьющих в глаза. Просыпаться не хотелось совсем, но шум поезда насторожил, и глаза все-таки пришлось открыть. Значит, это был не сон, я действительно сейчас в вагоне поезда и еду навстречу своей судьбе. Часы показывали уже вечернее время. Повернув голову, я увидел своих попутчиков. Напротив пожилая пара и маленький ребенок с женщиной лет 45. На столе кура-гриль, видимо, классика плацкарта. Под моей полкой место было свободно, поэтому я решил спуститься, чтобы тоже поесть. Моим поздним завтраком стали доширак и чай с пачкой печенья. Уточнил у мимо проходящей проводницы, через сколько будем в Воронеже. За окном расстилались поля и луга с далекими густыми лесами на горизонте. Аромат черного чая бодрил, а за окном начинался ливень и изредка сверкали молнии. Несмотря на начинающийся ураган, вагон создавал иллюзию безопасности. Голос незнакомого усатого деда с соседней койки отвлек меня от созерцания пейзажа. «Молодой человек, а вы военный?» Я не стал рассказывать, что только собираюсь им стать, поэтому сухо ответил «Да». «Туда?» — спросил он, подняв бровь. Не знаю, как он это понял, но я просто молча кивнул. Он переключился на разговор с женой. «Вот такие вот молодые парни туда едут. А нас впереди еще ждет большая война. И благодаря таким, как он, мы можем спать спокойно». «Возьми». Дед протянул мне на листке газеты куриную ножку. Поблагодарив, я отказался, сославшись на то, что сыт. Поймал себя на дежавю. Лет 5 назад в музыкальной школе после сольного выступления в филармонии, когда я уже уходил со сцены под аплодисменты зала, незнакомая женщина из первого ряда преградила мне путь и сказала: «Возьми», протягивая упаковку дорогого шоколада. Я засмущался и покраснел, быстро сбежав из концертного зала под смех увидевших эту сцену зрителей. Так и здесь, слегка засмущавшись, я пошел умыться, а затем вернулся на свою кровать. Уж очень она была комфортной. Там мой мозг начал размышлять. О чем вообще говорил этот старец? Какая большая война? У нас сильнейшая армия в мире, мы в мгновение ока дойдем до Ла-Манша, если захотим, конечно. Началась моя аналитика и прогнозирование конфликтов. В памяти начали всплывать тревожные события прошлого. Как в 14 лет в голову впервые пришла мысль о том, что мне нужны навыки общевойскового боя. И в тот момент все внутренние чувства просто кричали мне о том, что это необходимо для выживания. Произошло это утром по дороге в школу после ночного репортажа по «России-24». В репортаже в прямом эфире горели два БТР-80, которые пытались смять баррикады протестующих. Вся страна тогда следила за событиями на стремительно уходящей из братского союза Украине. Обдумав все еще раз, я решил, что просто еду исполнить свою мечту – стать военным. Раз российский военкомат не взял меня под свои знамена, значит, будем защищать интересы России другим путем. В тот момент это был прыжок выше головы. Несмотря на отговоры всех вокруг, внутри была уверенность, что сейчас это мой единственный шанс. В Воронеже я успешно передал то самое секретное письмо другому офицеру, который встретил меня на выходе из вагона. Он пожал мне руку и поинтересовался, из какого я подразделения, ведь знаков различия у меня не было. Впервые за долгое время решил не врать, поэтому сказал правду, что еду добровольцем в ДНР. Офицер сделал изумленное лицо, вытаращил глаза и выдал: «Дурак, там же война! Убьют!» Окинув его долгим взглядом с ног до головы, я молча вернулся в вагон, предварительно зайдя в уборную, чтобы помыть руки. Обдав лицо холодной водой и усмирив тихую ярость, решил вернуться в постель. Остаток пути до Ростова преодолел без приключений. До автобуса в Донецк оставалось 6 часов, а продажа билетов начиналась только с прибытием автобуса на вокзал. Меня это насторожило. Оставаться ночевать на вокзале не хотелось, но деваться было некуда. Решил пройтись по Красноармейской улице. Ночной Ростов был прекрасен. В городе-миллионнике я был впервые, поэтому с любопытством разглядывал дорогие машины и рестораны с красивой подсветкой на окнах. Как жаль, что не было с собой телефона. Этой красотой больших улиц очень хотелось с кем-то поделиться. Вернувшись на вокзал, я увидел, что открылась продажа билетов. Выкупив последний билет и произнеся фразу «Кто не рискует, тот не пьет», я вышел на платформу в поисках автобуса. Там стояла маршрутка. Такие суперкары стали появляться в нашем городе только незадолго до моего отъезда. Мы загрузились и под музыку начали отъезжать от платформы. Проезжая через реку Дон, я обратил внимание на красивый стеклянный небоскреб, окна которого выходили на набережную, и дал себе обещание, что если суждено вернуться, то обязательно там побываю. Мерный шум мотора усыпил меня, и я задремал, сам того не заметив. Но в какой-то момент автобус попал колесом в яму, и удар головой о стекло разбудил меня, как раз тогда, когда мы подъезжали к госгранице. На паспортном контроле пограничник зевнул и уточнил. «Цель визита?» «В гости, к бабушке еду», — ответил я. С ехидной улыбкой он посмотрел на меня и спросил, «А бабушка на улице Ленина живет?» Сквозь улыбку ответил, «Да, на Ленина». «Ну, привет, бабушке, счастливого пути!» После прохождения границы из плеера раздалось. «Свет былой любви в конце пути, моя душа к нему летит, холод сковал тело мое сотней цепей. Как простой солдат в чужом краю, удачу я искал свою. Как я был глуп, скажет мне смерть, скажет теперь». Несмотря на нервное ожидание, что что-то пойдет не так, судьба оберегала меня, и внутреннее чувство подсказывало, что мой путь верный. И наш автобус погрузился в кромешную темноту. Этот отрывок песни из арии ознаменовал следующую главу моей жизни.